времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели. С утра до ночи зомбоящик пугает нас лютой Америкой, которая, по сути, ведет против России войну на Украине. Но дело в том, что, похоже, эти американцы с украинцами не одиноки. Против нас воюет наше родное российское правительство. Дьявольски коварный план – душить Россию ее же собственными руками. И он работает. В этом в очередной раз пришлось убедиться на заседании Госдумы 27 сентября, когда обсуждался проект протокольного поручения, внесенного коммунистами. Николай Коломейцев, Николай Сачи, Алексей Куриный, Евгений Бессонов обратили внимание коллег-парламентариев на вопиющий факт. В то время, когда Запад раскручивает маховик санкций, Америка заваливает Украину своим оружием, направленным против нас, наша страна продолжает поставлять дяде Сэму стратегические товары и сырье. Сталь, алюминий, титан, радиоактивные материалы и другое. Общий объем поставок увеличился за этот год на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Депутаты-коммунисты потребовали запросить в правительстве информацию о причинах продолжения таких торговых отношений с врагом. В ответ председатель Комитета Госдумы по экономической политике «Единорос» Максим Топилин заявил: «Совершенно очевидно, что российские поставщики действуют в рамках стандартного законодательства. Здесь нет никаких нарушений. Мы провели консультации с Министерством экономразвития и иностранных дел и полагаем, что дополнительная информация по этому поводу не приведет к никаким дополнительным выводам. Если коллеги предлагают, так же, как и страны, которые объявляют нам санкции, действовать против своей доходной базы, против своего населения, ну, наверное, это их право. Комитет не поддерживает данный проект поручения. Бизнес дороже всего». Стоит ли пятой колонне заморачиваться по поводу конспирации и прочих агентурных штучек, если ее действия находят откровенное одобрение в высших органах законодательной и исполнительной власти страны? Может, тогда уж напрямую наладить поставки украинским националистам российского оружия? А почему бы и нет, когда есть возможность лишний миллион баксов срубить? Ведь, наверное, такая логика в рассуждениях думского единоросса и его правительственных консультантов. Примечательно, что когда речь заходит, скажем, о проблеме оттока из России капитала, который, по прогнозам Центробанка, в этом году составит рекордные 243 миллиарда зеленых, те же господа вместе с главным банкиром страны, трибунно посокрушавшись, беспомощно разводят руками и ничего не делают для того, чтобы перекрыть этот денежный поток. И еще один пинок под дых. Правительство вообще очень бережно заботится о том, чтобы нам жилось не скучно. Потому если кто-то думал, что со следующего года все с квартплатой устаканится, летом уже подорожала коммуналка, то он делал это абсолютно зря. Это, наверное, очень непростое занятие – постоянно держать граждан в состоянии шока. Но наша бюрократия вполне справляется с ним и грядущим новогодним праздником, подготовила всем замечательный подарок. Досрочное, второе за год повышение тарифов на услуги ЖКХ. А ведь еще несколько месяцев назад дружный коллектив Белого дома одобрил и даже опубликовал проект закона, который должен был, по идее, навести порядок с тарифами. И сделал он это во исполнении соответствующего поручения президента. Чиновники прямо указали на то, что единого системообразующего нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере тарифов в современных условиях нет. Если перевести из бюрократического, то это значит примерно следующее. В сфере ЖКХ есть куча законов, на основании которых рисуют новые тарифы, и в них черт ногу сломит. Бардакс. Но этому благому пожеланию, как и многим другим, сбыться не суждено. С физической формой российского чиновничества все очень неплохо, если судить по тому, с какими неподдельными легкостью и изяществом его представителям даются кульбиты с переобуванием в воздухе. И вот уже Максим Решетников, глава Минэкономразвития, того самого министерства, которое разрабатывало этот закон по тарифам, заявил, что с 1 декабря стоимость основных видов услуг ЖКХ в среднем подскочит на 9%. Тот же самый министр ожидает, что в стране будет расти потребительский спрос. Этот неисправимый оптимист прикидывается или действительно не понимает, что такими темпами от всего спроса останется лишь вопрос, на какой шиш. Опережая восторги населения, которому прямо не терпится расстаться с лишними деньгами, Минэкономразвитие заявило, что средства от повышения тарифов нужны для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ по всей стране. Позвольте, а сейчас-то за что мы платим? За художественное оформление водопроводных труб ржавчиной? Надо бы попросить чиновников объясниться, но в душе мы все прекрасно понимаем, что это бесполезно. А поэтому лучше самим внимательно оглядеться и понять, что происходит. Вот смотрите, правительство хочет избежать дыр в бюджете, поднимает федеральные налоги для естественных монополий. А естественные монополии делают что? Правильно, идут лоббировать очередное повышение тарифов для населения. И, судя по результату, встречают в правительстве полнейшее понимание и участие. Ну и для кого в итоге повысились налоги? Для олигархов или для простых граждан? Вот тут-то и весь вопрос. Кто там думал, что какой-то сырьевой гигант – это национальное достояние? Нет, это мы с вами достояние этого гиганта. У всех остальных сырьевых монстров. Полноценное податное сословие. Люди уже не вторая нефть. С учетом санкций, в которые влипли российские поставщики, гнавшие природные ресурсы за рубеж, теперь именно простым гражданам выпадает честь с основным источником благосостояния российского олигархата. Будь жив дедушка Маркс, он бы сейчас от души посмеялся над теми, кто бухтел, что его учение устарело. Под грохот войны партия власти протаскивает через Госдуму проект бюджета на следующий год. Он будет еще более грабительским, еще более ударит по карману населения. Коммунисты отчаянно борются, но их слишком мало в Думе.
Фракция вносила 3 протокольных поручения очень важных, когда, к сожалению, они все были отклонены. Первое протокольное поручение касалось запроса информации у правительства Российской Федерации в связи с тем, что за первые полгода экспорт из России различного рода стратегических товаров в США вырос практически в 1,5 раза. Это титан, это обогащенный уран, это металл, это многие другие стратегические ресурсы, которые используются в том числе для производства оружия. Это оружие иногда, как вы понимаете, из США попадает в том числе и на Украину. И поэтому допустить сегодня, чтобы за счет наших материалов, за счет наших денег, а я уверен, что та конфискованная часть $300 миллиардов, она тоже будет пущена в это дело, были бы нанесены дополнительные потери нашим войскам, категорически нельзя. К сожалению, Государственная Дума отказалась принимать это протокольное поручение, поэтому его в виде депутатского запроса сформировали. Точно так же мы вчера выносили протокольное поручение на имя правительства Российской Федерации с требованием объяснить необходимость повышения тарифов на ЖКХ, второго повышения в этом году на 9% с 1 декабря. На наш взгляд, абсолютно необоснованное действие в условиях, когда падает покупательская способность и реальные доходы населения, в условиях, когда эта мера способна подхлестнуть дополнительно инфляцию, с одной стороны, и уменьшить потребительский спрос. Эта мера вредна. Ну и плюс тому и непопулярно. К большому сожалению, это протокольное поручение тоже было отклонено в виде депутатского запроса, сегодня будет сформулировано. Ну и третий вопрос очень болезненный, это вопрос порядка, категорий, очередности призыва вот в эту частичную мобилизацию. Огромное количество нормативных актов, которые сегодня действуют, к сожалению, тонет в том потоке неправильных решений, в различном толковании правоприменения, поэтому мы со своей стороны просили через Государственную Думу запросить, через Комитет Госдумы запросить соответствующую информацию и все эти нормативные акты для того, чтобы депутаты Государственной Думы могли четко, понятно контролировать принятие решений. К большому сожалению, нам тоже было в этом отказано. Повторяю, это создает дополнительные риски, коррупционные, в том числе и возможность для подобных проявлений в наших военкоматах.
Сегодня в Государственную Думу 28 сентября правительство должно внести бюджет Российской Федерации на 2023 год. К сожалению, та же команда, те же гарвардские мальчики никак не уходят от рекомендаций Международного валютного фонда. Стартовые позиции бюджета 2023 года. $300 миллиардов замороженных ресурсов. По оценкам Центробанка до конца 2022 года будет вывезено из Российской Федерации порядка $243 миллиардов. Вы посмотрите, какие суммы уходят из экономики Российской Федерации. И, к сожалению, правительство не принимает никаких мер для того, чтобы эти средства работали на нашу экономику. Посмотрите следующий вопрос. Правительство Российской Федерации расписывается в беспомощности, когда мы задаем вопросы о тарифах и о стоимости угля. Стоимость угля для граждан увеличивается, а правительство не может внести коррективы. Ну и законы сегодня принимаются неактуальные. Нам кажется, что закон об ответственном отношении к животным, конечно, важный. Но надо смотреть закон об ответственном отношении к людям. В Ростове-на-Дону, Кривошлыковский 4, в зиму люди идут, расселяют дом, отключили им электричество, газ, воду. И вот это отношение к людям во время специальной военной операции. Чиновники должны понять, что ситуация немножко другая, надо быть более человечной.
Депутаты Государственной Думы в ближайшее время приступят к рассмотрению проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года. Документ поступил в Нижнюю палату парламента 28 сентября. Он сверстан с дефицитом почти в 3 триллиона рублей. Депутаты фракции КПРФ подчеркивают, к предложенному правительством проекту много вопросов. В нынешнем варианте он не соответствует масштабам задач, стоящих перед страной. Важнейшие статьи расходов в бюджете вновь не получат необходимого финансирования. Развитие темы в нашем материале.
Над проектом документа Госдума будет работать практически всю осеннюю сессию. Первое чтение проведут ориентировочно 26 октября. Выступая перед журналистами, лидер Компартии Геннадий Зюганов подчеркнул, что фракция КПРФ настаивает на принятии своего проекта бюджета подлинного развития России.
Мы предложили свою программу, программу победы, бюджет развития 35-40 триллионов, целый пакет законов, который позволяет сосредоточить ресурсы для развития всех отраслей экономики, нашу интересную программу новой индустриализации, новейшей технологии и новая целина. Нам нужен бюджет реального развития. Тыл должен быть крепким и обеспеченным. Тогда будут победы на любых фронтах.
В КПРФ обращают внимание, печальным трендом последнего десятилетия стало хроническое невыполнение властью поставленных задач. Речь идет о некомпетентности, безответственности и отсутствии реального госпланирования.
У нас ни один майский указ президента не выполнен. Не выполнен. Буквально все эти указы выполнялись на 15-20%. Ничего не выполняется. Как можно составлять бюджет, который... Значит, вариант плохой, совсем никудышный и неприемлемый вообще. Зачем 3 варианта делать? Сделайте 1 вариант, за который будете отвечать. А у нас вот это вот размазывается все по 3 вариантам, а в результате ни один раз, ни один прогноз бюджета и социально-экономического развития не был осуществлен и выполнен.
В середине сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из главных задач нового бюджета станет обеспечение макроэкономической стабильности страны. Эксперты подчеркивают, слов представителями власти сказано много, но до сих пор не прозвучало главное. Стране нужен бюджет, который выведет ее экономику на рельсы мобилизационного развития.
Ну, правительство живет в старой парадигме, вернее, так, ну, у них идеология сейчас какая? Вот переждать вот эти острые времена и жить как прежде. Ну, и вот эта вот риторика, она, ну, в том же русле, как и предыдущие десятилетия. И, ну, невозможно в изменившихся, обострившихся обстоятельствах действовать по-старому. Ответом должно быть развитие собственной экономики, повышение покупательной способности своих людей. Надо дать им, людям, работу. Значит, нужна новая индустриализация. Этих слов я не услышал.
Отсутствие должного финансирования реального сектора экономики сегодня серьезная ошибка, считают в КПРФ. Только экономический суверенитет может обеспечить устойчивое положение России на геополитической арене. Кроме того, в рамках нынешнего финансово-экономического курса невозможно решать и проблемы продовольственной безопасности.
У нас крупнорогатый скот падает, поголовье катастрофически, уже там 7,2 миллиона осталось. У нас скоро не будет красного мяса, мы его можем покупать только за рубежом, потому что крестьяне не могут производить этот крупнорогатый скот, потому что выпасов нет, кормовая база исчезла, и налогообложение не позволяет решать эти вопросы. Ну, а правительство все только думает. Это надо все быстро делать, все быстро, моментально, что в промышленности, что в сельском хозяйстве. Тогда инфляции не будет, тогда товары будут, тогда уровень жизни будет подниматься.
Пока же Росстат фиксирует постоянное снижение реального с поправкой на инфляцию размера зарплат. В июле этот показатель составил 3,2%. По мнению коммунистов, особое возмущение на фоне этих цифр вызывает решение Кабмина о дополнительном повышении тарифов ЖКХ с 1 декабря на 9%. Всего за год они вырастут на 13%.
Несмотря на то, что было обещание при принятии бюджета прошлого года тарифы не повышать, а повышать их только один раз в год. 13% – это, конечно, колоссальное значение. Я в регионе работаю, я сталкиваюсь с тем, что зачастую плата за коммунальные услуги зимой у людей, которые получают пенсию, составляет практически всю пенсию.
В КПРФ обращают внимание, решение о внеочередном повышении тарифов беспрецедентно и несправедливо.
Но самое главное – последствия. Их тоже надо просчитывать и в части инфляции, и в части покупательской способности, и в части возможного влияния на какие-то инвестиционные процессы, потому что я думаю, что никаких четких и понятных расчетов там нет. Есть желание просто восполнить дефицит бюджета, в том числе средствами граждан.
Иными словами, за промахи власти вновь своими финансами ответят граждане. Коммунисты настаивают, расходы на услуги ЖКХ должны составлять не более 10% семейного бюджета. В столь жестких экономических обстоятельствах, как сейчас, население нуждается в особых мерах социальной поддержки. И это одна из главных задач разработанного коммунистами бюджета развития страны.
Судя по всему, вот-вот начнется ядерная война. Вы только посмотрите. У нас в любой момент будет радиоактивное заражение, поэтому наша власть объявила тендер на приобретение йодида-калия. Препараты йода – это те самые вещества, которые надо принять для защиты щитовидной железы. Когда взрывается урановая или водородная или ядерная бомба, в пространство уран превращается в йод, йод радиоактивный бывает, бывает нерадиоактивный. Вот эта радиоактивная форма, если попадет в ваш организм, она скопится в щитовидной железе, очень быстро щитовидная железа заболеет, возникнет рак, и вы скоро умрете. Чтобы этого не было, надо перед ядерным ударом выпить йода, чтобы йод занял место в щитовидной железе. И даже если вы будете заражены радиоактивным йодом, этот йод у вас в щитовидную железу не попадет, все у вас будет хорошо. На самом деле, вот посмотрите, госзакупки. Каждый год это, практически каждый год это закупается, этот самый йодид калия. На разные суммы, в разных объемах, но это не чрезвычайная закупка, что мы готовимся к ядерному удару. Это каждый год покупается. Это нормальная часть готовности к чрезвычайным ситуациям. Еще одна фейковая информация с целью вызвать панику в нашем населении. У нас и так проблем хватает, они еще панику разжигают. Посольство США призвало уехать своих граждан. Срочно покинуть Россию. Вот-вот нанесут ядерный удар, поэтому американцы, уезжайте из России. Во-первых, полгода назад. Во время начала спецоперации уже был такой призыв. Уже американцы говорили, американские чиновники говорили, что граждане Америки должны уезжать. Второй важный момент, что есть в России люди с двумя паспортами. Они одновременно граждане и России, и Соединенных Штатов Америки. И вот если вдруг кого-то с американским паспортом призовут в нашу армию, потому что у него и русский паспорт тоже есть. А потом на фронте этот человек будет воевать против украинского режима. Это будет очень неудобная ситуация с точки зрения юриспруденции и всяких вот таких вот моментов, что граждане Америки воюют против Украины. И что еще интереснее, что на самом деле сказал посол? Джон Салливан на самом деле сказал, он призвал американских граждан, находящихся на территории страны, уехать сейчас или продумать план, как эти граждане смогут обходиться без помощи посольства, так как оно может быть закрыто. Дело не в ядерном ударе. Дело в том, что посольство может быть закрыто. Между тем, Польша, Эстония и Болгария призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию России. Интересно, что МИД Болгарии потребовал от своих граждан покинуть территорию РФ, а те, кто остается, призывают избегать мест скопления людей. Опять же, разгоняется паника. При этом другие, пожалуй, более информированные державы, типа Британия, Франция, Германия, таких заявлений не делают. То есть, прихвостни Америки, довольно незначительные страны, Эстония, Болгария, Польша, вдруг начинают делать, знаете, как на подпевочках у Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, вот эти вот постоянные угрозы ядерным ударом, какими-то жесткими действиями, на кого-то они действуют. Знаете, не только на Медведева, не только на ура патриотов. Должен признать, что иногда это срабатывает. Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области не убедило страны Запада увеличить поставки вооружений. Страны Запада не будут увеличивать поставки военной помощи Украине, несмотря на успешное контрнаступление вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Белом доме руководства Европейского Союза. Вот эта самая статья, это никакой не фейк. Украина очень хочет получить больше вооружений, но Запад боится давать что-то прям серьезное. Не дай бог, с Россией будет какая-то эскалация конфликта. То есть на Западе реально боятся, что Россия может нанести какой-то более серьезный ответ. С другой стороны, знаете, как это выглядит? Это выглядит так, что Украине дают ровно столько оружия, чтобы максимально затянуть эти боевые действия. Наступать они особо не смогут. Ну и России наступать будет сложно. И между тем будет в этой кровавой каше перевариваться, перемалываться человеческий материал. Конечно, люди по обе стороны фронта разумные это понимают, неразумные ведутся на пропаганду. И мне тоже приходит довольно много комментариев, сообщений, кто-то там стучится мне в личку с истерическими воплями. Дорогие друзья, я был в Донецке, я общался с теми людьми, которые там находятся. Я слышал истории, что да, бывали ситуации, засады. Меткие артиллерийские удары там по скоплению наших. Бывали случаи, что практически полностью какое-то воинское подразделение погибало. Насколько это обычное дело? Насколько это привычная ситуация? Вовсе нет. Несмотря на то, что Министерство обороны, Шойгу в своих официальных выступлениях, они занижают число потерь, и точно их никто не знает, их никто, скорее всего, даже не считал точно. Но то, что человек, отправляясь на фронт, это смертник, это точно не так. Не позволяйте вводить себя вот в такое вот состояние паники и исступления.
За неполную неделю с начала мобилизации страна показала, что очень много людей готовы встать под ружье. Однако за эти дни мы увидели и другую сторону мобилизации. В Бурятии ошибочно мобилизовали 70 многодетных отцов. В Свердловской области ошибочно мобилизовали женщин. Вопреки указу президента, военкомы заявляют, что могут мобилизовать и тех, кто не служил и ограниченно годен. Мобилизованным выдают ржавые автоматы, а в казармах нет кроватей. Ну и про срок подготовки мобилизованных твердят каждый свое. Кто-то пишет про 2 недели, кто-то про месяц, а кто и про 2. Но хватит ли этого срока, чтобы научить неподготовленных? Ведь противостоит на фронте нам не украинская армия, а, по словам Лаврова, военная машина Запада. Что показали 5 дней частичной мобилизации в России? Своим мнением с накануне ТВ поделился политолог, полковник ВВС в отставке Александр Жилин.
Мы показали всему миру, что у нас мобилизационной готовности страны нету. Военкоматы, я так предполагаю, они занимались либо бизнесом, известно каким, либо вообще ничем. Потому что как можно учетную карточку человека не обновлять до такой степени, он родил уже 5 детей, и он получает повестку в армию. У вас, значит, там написано, что он холостяк. Я уж не говорю о полотехнике. В советское время вы покупаете «Жигули», «Жигули» надо поставить на учет военкомат. Вся техника колхозов, совхозов, фабрик, заводов и так далее – это все мобилизационные ресурсы страны. Табачные фабрики выпускали папиросы и сигареты калибра патронов. 2 часа, и фабрика выпускает патроны. Аэрофлот выкидывает кресло и перевозит десантуру, технику и так далее. Сейчас этого ничего нет, все частное. Ничего нет, в готовности нету, нету. А мобилизационная готовность – это основа основ военной безопасности страны. Регулярная армия служит только для того, чтобы сдержать первый удар противника. И когда уже пошли отмобилизованные, все, тогда уже разворачиваются фронты там, и так далее, и так далее, и так далее. В советское время подготовка советского солдата персонально занимала 6 месяцев. 6. После того, когда он сдавал итоговую проверку и подтверждал свою квалификацию, начиналось боевое слаживание. В составе взвода, в котором он служит, далее в составе роты, батальона и полка. Поэтому бойцы, участвующие в этих учениях, они понимали, что их ждет, они знали, как им действовать. Каждый знал свой маневр. То, что я слышу сейчас, не выдерживает никакой критики. Первое. За 2 недели и за месяц полноценно подготовить невозможно. Уж какая критическая ситуация была на фронте у украинской стороны. А Британия, тем не менее, не форсировала подготовку украинских солдат, а готовила их 4 месяца в условиях идеальной площадки, я имею в виду с точки зрения учебных баз. У них шикарнейшие вот эти учебные базы. Они технологичные, там меняется обстановка, там идет звуковое сопровождение артиллерии, криков людей и прочее, прочее. Это очень мощно, но они готовили 4 месяца, а не 2 недели. Мы же видим, что мобилизация свалилась в компанейщину. Аврал и караул хватают. Те, которые вообще никогда не служили, они что делают? Что они делают в этой мобилизации? Они вообще ни к чему не готовы. Они не служили в армии, они понятия не имеют, как что. Сейчас уже значительная часть молодого общества, это кто? Офисный планктон, так называемый. Вот сейчас наберут такими вот методами. И что дальше? Дело в том, что вот сейчас самый ответственный этап. А кого они берут? Калеку, слепого, кривого, им же плевать. Так если мы дальше будем реализовывать эту мобилизацию таким образом, то мобилизованные будут не психологически настроенными бойцами на победу, а жертвами мобилизации. Они уже будут подавленными в центрах подготовки, деморализованными. Об этом кто-то думает? Как можно отправлять на передовую людей в деморализованном состоянии? Вы посмотрите, в каком состоянии страна. Я вижу аврал полнейший. Я вижу, давай, быстрее. Но она должна быть профессионально организована. Она должна быть с умом. Она должна принести пользу, а не чудовищные последствия для всей страны. И вот эти последствия вот этого аврала, они катастрофически и для общества, и для фронта. Я говорю это с болью, потому что я боюсь за страну. Мобилизация стала катализатором ряда негативных процессов. Потому что, с одной стороны, закипает социальная напряженность. С другой, это чудовищные экономические затраты. Наносится стратегический удар по экономике. Об этом кто-то думал.
В Воронеже состоялось совещание партийного актива региональных отделений Центрального федерального округа. По итогам совещания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие руководители партии. Мы выбрали местом проведения совещания Воронеж, потому что областная партийная организация имеет серьезные позиции и эффективно работает в нынешних непростых условиях. Может поделиться с товарищами своими наработками, сказал Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ. 11 сентября состоялся единый день голосования, по итогам которого КПРФ в очередной раз показала, что является единственной оппозиционной силой и имеет в регионах яркие энергичные команды кандидатов, которые борются за права наших граждан. На уровне муниципалитетов Воронежская парторганизация показала второй результат по количеству завоеванных депутатских мандатов. Весомая поддержка избирателей – результат не только хорошо проведенной кампании, но и постоянной системной работы коммунистов, заявил он. Значимым событием для участников семинара-совещания стало посещение Воронежского авиазавода. Мы благодарны за возможность побывать на этом славном предприятии. Для нас очень важно реальное производство, вопросы, связанные с импортозамещением и промышленной политикой. КПРФ добилась закона о стратегическом планировании. Лидер партии Зюганов постоянно выступает за необходимость развития отечественной промышленности, сельского хозяйства, создания собственной базы, а не о приобретении всего нужного стране у так называемых западных партнеров. Посещение предприятий, общение с работниками, обсуждение планов на будущее подтверждает, что при концентрации усилий, при мобилизации экономики мы можем достигать серьезных результатов. Но производственникам необходима поддержка на федеральном уровне. КПРФ предлагает реальную программу выхода страны из кризиса, и скорейшие социалистические преобразования помогут как можно быстрее выполнить эту задачу.
Яркую патриотическую акцию «Красное знамя Победы» провели в Воронеже в рамках форума руководителей и партактива местных отделений КПРФ из всех центральных регионов Центрального федерального округа. Коммунисты прошли колонной с красными флагами по улицам столицы Черноземья во главе с первым заместителем председателя Центрального комитета Компартии Юрием Афониным. На главной площади города возложили цветы к памятнику Ленина, а также к бюсту Виталия Воротникова, легендарного первого секретаря Воронежского обкома КПСС. Впоследствии председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Ну а затем было главное волнительное событие акции. Коммунисты развернули на площади Ленина самую большую в мире копию Знамени Победы. Гигантское полотнище размером 55 на 35 метров накрыло едва ли не половину немалого пространства площади. Как выяснилось, на Воронежский форум его специально доставили из Ставрополя от Краевого комитета КПРФ. И все это время над главной площадью столицы Черноземья звучал всенародно любимый День Победы.
Акция «Красное знамя Победы» родилась еще почти 10 лет назад. Мы с этой акцией прошли по всей стране, проводили уроки в школах, рассказывая о Великой Победе еще часто тогда, когда некоторые учебники говорили в школах совсем о противоположном. Десятки тысяч уроков, много молодых ребят и девчонок, которые продолжили это дело. И сегодня вот это масштабное действие федерального уровня, когда огромное знамя Победы развернуто здесь, на Воронежской героической земле. Подвиг и ратный, и трудовой Воронежа и области очень весомые. Но и нам надо продолжать эту работу, потому что без идеи, без духа побеждать невозможно.
Мы благодарны всем, кто приняли в этой акции участие. Мы благодарны всем тем, кто ее поддержали. Я уверен, дело наше правое. Победа будет за нами.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин подвел итоги совещания партийных лидеров Центрального федерального округа, которое состоялось в Воронеже, о чем мы уже сообщали.
Большой семинар совещания Центрального федерального округа Николая Николаевича Иванова, председатель КРК, наших секретарей, центрального комитета, руководителей всех партийных организаций, выезжали интересные содержательные разговоры, анализ текущей ситуации в стране и итоги прошедших выборов. Много интересных ярких выступлений, особенно из регионов. Я хотел бы отметить выступление руководителя Московской городской партийной организации Николая Григорьевича Зубрина. Он здесь присутствует, они приехали хорошей командой, содержательной, самокритичной, но принципиальный разговор. Самое главное – построение плана на будущее избирательной кампании. Нам в Москве предстоят и в следующем году, через год, большие выборы. Ну и, конечно, в рамках программы мы ограничивались разговором о партийных вопросах, была и культурная программа, большое общение со СМИ, но нам с Сергеем Анатольевичем Гавриловым, работники авиационного предприятия, поручили передать благодарность Геннадию Андреевичу Зюганову, всей нашей фракции, за то, что на протяжении десятилетий все делали для сохранения авиастроения. Сейчас предприятие, ну, во многом находится на подъеме, есть заказы, есть, конечно, проблемы, связанные в том числе с нехваткой квалифицированных работников, это почти 3000 человек, есть вакансии, но сейчас идет поиск, к сожалению, это демографическая ситуация, в целом ситуация, она не располагает к решению этих проблем, но все равно работа идет, и, конечно, сохранение аграрного, если во многом это заслуги нашей фракции, в том числе Сергея Анатольевича, Гаврилов, он и применит там учредил, и напрямую работает с этими предприятиями. Так что с точки зрения итогов и была благодарность Центрального комитета региональных отделений за ту поддержку, которую оказывала свою выборную кампанию организационную и финансовую, и пропагандистскую. То есть по плену мы подходим в достаточно таком боеспособном рабочем настроении. Нам предстоит 7-8 октября провести семинар совещания Северо-Западного федерального округа в Ленинграде. Он пройдет, тоже выезжает наша большая делегация. Еще одна важная задача. Сейчас мы из регионов получаем информацию уже о десятках в разных регионах наших коммунистов и комсомольцев, которые сейчас идут в рамках частичной мобилизации на обучение, потом будут находиться в соответствующих воинских подразделениях. Уже в целом по стране, по нашим оценкам, это сотни, может даже дойти до тысячи. Просьба, мы уже выходили, договорились, все наших депутатов, первых секретарей, взяли на контроль конкретный учет этих товарищей, списки, телефоны, потому что, возможно, семьям, родным понадобится наша помощь. Но мы должны заботиться в целом о гражданах страны, но о своем партийном комсомольском активе мы должны особенно. Тем более, там даже есть факты, когда тех людей, которые совершенно не попадают, тоже приходят повестки. Поэтому те, кто уйдет, надо позаботиться о семье, но и отставить права и интересы наших граждан. Ну и у нас на этих выходных, в воскресенье, пройдет гала-концерт в Снегирях нашего фестиваля «Земля талантов». Детишки уже заезжают со вторника. Большая программа образовательная, воспитательная, экскурсионная, оздоровительная. Практически представлены все регионы, более 200 человек с родителями, поэтому приглашаем. В воскресенье в 12 часов большой праздничный концерт. Перед этим пройдут творческие фестивали, обучение, мастер-классы. Многие известные наши артисты, ведущие откликнулись на возможность поработать и помочь этим ребятам получить дополнительные знания. Тем более они в основном представляют сельские территории многомерной страны из небольших поселков, часто не имеющие возможность даже доехать до областных центров, они приедут в Москву. Поэтому приглашаем всех принять участие. Наши средства массовой информации «Красная линия» осветит вот это действительно большое мероприятие с участием председателя партии. Спасибо.
К другим темам. Решение о сроках проведения капитального ремонта будет приниматься, исходя из реального износа зданий. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении. Однако при очевидных плюсах новеллы есть и негативный момент. С принятием закона могут резко вырасти сборы за капремонт. Ведь экспертизу технического состояния дома должны будут оплатить сами жильцы многоэтажки. Разбираемся с подводными камнями депутатской инициативы. Программу капитального ремонта в России запустили в 2012 году. Одной из заявленных целей тогда было не допустить ветшания жилищного фонда. Для этого с граждан стали брать ежемесячные взносы. Но, как показывает статистика, от года к году количество аварийных домов не уменьшается, а наоборот растет. И одна из главных причин в том, что в регионах при формировании очереди на капремонт ориентировались на дату постройки домов.
Я приведу один известный недавний пример из Омска, где дом 3 раза сдвигался по срокам капремонта. 50 миллионов рублей требовалось на усиление его конструктива, в итоге дождались, упала стена. Хорошо, что никто не пострадал.
И вот депутаты взялись за исправление ситуации, напрямую завязав сроки проведения капремонта со степенью износа дома. Решение о сдвиге влево, то есть на более раннюю дату, будет приниматься по итогам проведения технической экспертизы. И отсюда вытекает главный вопрос. За чей счет банкет?
Право провести техобследование мы предлагаем дать и гражданам, которые 2/3 на общем собрании такое решение примут. Техническое обследование не будет проводиться за счет средств фондов капитального ремонта. Финансирование будет осуществляться за счет инициаторов его проведения.
Заказ и проведение технической экспертизы авторы новеллы оценили в 50 тысяч рублей. Однако в зале пленарных заседаний нашлись депутаты, которые категорически не согласились с озвученной суммой.
Я нигде не слышала цифру 50 тысяч за обследование. А вот где-то ближе к 1 миллиону и больше слышала. И не надо над гражданами так вот извиняюсь, они собственники, они ответственные собственники, поэтому если они принимают такое тяжелое решение, это нагрузка на их бюджеты семейные.
Заказ комплексной технической экспертизы – дело сугубо добровольное, не сдавались сторонники законопроекта. Тем более, если документ поддержит в Думе. Обследование зданий смогут заказывать и муниципалитеты. До этого они такого права не имели. Правда, с деньгами у последних, как известно, весьма туго.
Попытка понятна. Я даже понимаю побудительный мотив для такой инициативы. Понимаете? Ну, денег нет, но вы держитесь.
Так что депутатскую инициативу можно расценить как попытку переписать правила формирования очереди на капремонт в пользу самых изношенных домов.
Может быть, сейчас надо было разрешить потратить определенные средства из того же фонда капитального ремонта, чтобы не получилось, как у нас в Ульяновской области получилось, когда 5 домов отремонтировали, а через 3 года приняли решение, что они аварийные. И сейчас они пойдут под снос.
В итоге за законопроект проголосовало большинство депутатов, участвующих в парламентском заседании 21 сентября.
И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск последних известий с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.